новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли повторить судьбу Александра Сергеевича Пушкина? Есть ли выход из личностного кризиса? Почему продолжает читать прозу Сергея Донатовича Довлатова? Поговорим о книгах сегодня в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у нас у меня в гостях посвежевшая, загоревшая книжный блогер Элеонора Харитонова.
Здравствуйте.
Элеонора, здравствуйте.
Посвежевшая, загоревшая, вы меня сдали сразу. Сейчас все, кто не был на отдыхе.
Уже бросается в глаза, мне кажется, да. Интересно, как вы реагируете на феминитивы? Книжный блогер или книжная блогерка?
О, я вообще не люблю вот эти все блогерка. Ну зачем?
Авторка, да, рисовалка.
Рисовалка – это вообще ужас. Мне кажется, что у меня нет проблем с самооценкой.
Графичка, что ли? Графичка.
Графичка. Да. И непонятно, кто это. Это человек, который рисует графику, или тот, который
заполняет графики, да. Ну что ж, друзья дорогие, начали мы с феминитивов, но это, в общем, на самом деле не самая главная наша сегодняшняя задача. Сегодня мы будем говорить про прозу Сергея Донатовича Довлатова. Как-то я вспомнил в эти жаркие июльские дни, прочитав и очень долго отходя от, мне кажется, одного из самых великих романов 21 века на данный момент, «Перекрестки» Джонатана Франзена, я как-то не мог примерить на себя ничего. Беру, и не идет мне вообще ничего. И ананас, как бы, что там... Крокодил не ловится, не растет кокос у меня, в общем. И исцелил меня от этого Сергей Данович Довлатов своей прозой. Я, честно говоря, сложно, поэтому мы сегодня будем говорить про его, наверное, одно из важнейших его повестей. Да, там у него есть «Наши», «Чемодан», «Зона». В общем, ну, такие достаточный компромисс. И «Филиал», в общем, как бы то, что он успел написать за свои 49 лет, в основном издаваясь, конечно, уже будучи в эмиграции, но вот «Заповедник» он начал писать еще здесь, на том материале, который был. В общем, на самом деле все то, что писал Довлатов, в основном касается его бытия здесь, вот в СССР, когда он жил. Ну и «Заповедник», наверное, один из самых важных текстов, я все-таки считаю, Довлатова. Хотя я люблю и «Чемодан», и «Зону», вообще вот люблю очень прозу Довлатова, и у меня в свое время, значит, такая предыстория, вообще сегодня современные контент-менеджеры и SMM-щики, вот, я произнес это вслух.
Или щицы.
Да, и, ну, бывает мужского рода, так что вполне себе. Да, СММщицы, СММщики, значит, вообще все, кто преподает копирайтинг, включая меня, я тоже преподаю копирайтинг, говорят о том, что надо начинать со сторителлинга, надо рассказывать историю. Поэтому история, друзья. Вот, чтобы завлечь ваше внимание и чтобы вы ответили на вопрос, какие книги Сергея Довлатова читали, как вы относитесь к творчеству этого писателя. Сергей Довлатов нас сегодня будет интересовать все 50 минут. И однажды я давным-давно, скажу честно, попал на одно мероприятие, где были собраны такие высоколобые критики литературные с большими учеными званиями. Аспирант там котировался как официант практически, вот, не меньше кандидата филологических наук, и туда я каким-то образом затесался, вот, и попав за один стол с маститом, я даже не буду называть, потому что в обморок начнете падать, литературным критиком, он стал спрашивать: ну, юноша, расскажите, юноше, на секундочку, было тогда 38 лет, Вот, расскажите мне, они все так начинаются, они все юноши, девицы, расскажите-ка мне, что, вот каких писателей вы любите? И я как, ну, у меня в голове как-то это все на автомате, и я среди прочих назвал Сергея Данаши Довлатова, он так чуть не поперхнулся своим компотом, посмотрел на меня, говорит, даже не знаю, как с вами после этого серьезно разговаривать. То есть вот признавшись в любви к прозе Довлатова, признавшись в любви к прозе Довлатова, собственно говоря, ты признаешься в абсолютно своем безвкусии. Уже. Вот так вот. Я столкнулся с такой снобистской отношением к Довлатову и видел, кстати сказать, вот отношение такое среди там, да, литературных критиков, мы попробуем сегодня разобраться, вот действительно ли, да, как обычно читатель реагирует на книги Довлатова, на прозу Довлатова. Элеонора, ну вот расскажите, вы когда познакомились с прозой Довлатова и какие у вас ощущения уже от того, что я заставил вас буквально экспресс-методом прочитать, в общем, там не нужно заставлять. Мне кажется, заповедник сам себя заставит читать. Только начни, мне кажется. Это такая проза. Вот какие у вас ощущения от прозы, Сергей Донатович?
Ну, познакомилась я с Довлатовым пару лет назад. Это было благодаря одному марафону. Я тогда как раз-таки начала прям активно снова читать художественную литературу. Но очень мало читала, вот вы знаете мою проблему, да, с русской литературой. Я как-то вот не знаю, почему, кроме как классиков, я мало
знакома. Мы вас перевоспитываем уже не первый год.
Да-да-да, я так и поняла. И взялись не только вы, походу, за это дело. Вот, и я просто участвовала в этом марафоне 10 дней, 10 маленьких рассказов, и среди прочих был Довлатов. И я думаю, ну, интересно, я никогда не слышала, кто это такой вообще. Я условие там было такое, что вы не читаете про автора, а читать его произведения, как бы независимо должны оценить, ну, почувствовать, что это такое. Ну, потому что я поняла, что иногда действительно какая-то именитость автора иногда тяготеет над тобой, что ты думаешь, а, ну, раз это он написал, значит, должно быть всегда сильно, да, как любят говорить люди, которые разбираются в литературе. Но на самом деле, прочитав Довлатова, у меня было очень неоднозначное ощущение, потому что я прочитала его небольшой рассказ, по-моему, называется он «На улице и дома», он был очень маленький, то есть я прочитала его буквально за 10 минут, но послевкусие было очень странное. Я очень долго размышляла, показался очень мрачным этот рассказ. Я вот, кстати, тоже у себя выставила о вот этих переживаниях, что там просто непонятный какой-то гость, путешествие, что-то происходит. И рассуждение на тему жестокости женщин у меня было такое, думаю, кажется, автору досталось от женщин, что он захотел об этом порассуждать. То есть
правда, 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 в общем-то, вас резала глаза вам.
Возможно.
Не захотели о жестокости женщин вы принять правду, поэтому он вам показался мрачным.
На самом деле, вот в этом меня обвинять нельзя, потому что сколько даже у нас было с вами эфиров, я всегда нападаю на женщин. Вот у меня всегда женщины виноваты, а мужчин я почему-то всегда способна как-то их выгородить, что ли. Только в редких случаях, ну, прям я могу сказать, ну, все, вот, вот с первых страниц гад, и все, и до свидания. Я с тобой больше не хочу даже...
Я всегда защищаю тебя. Женщин.
Вот, видите? Может быть, это обратная сторона, что нужно как-то вносить вот этот баланс. Но когда я прочитала вот «Заповедник», было совершенно иное ощущение, то есть читалось настолько просто и легко, то есть вот опять-таки, да, нельзя сказать, что тебя заставили прочитать Довлатова, ну, вот не знаю. Я когда даже читала о том, а почему вообще, ну, он как-то вот мимо меня прошел, думаю, странно так, ну, почему, ну, многие, кто вокруг меня, тоже не знают, да, этого автора, хотя некоторые, наоборот, удивились, когда я выставила, что вот, мы читаем Довлатова, мне сказали, ты что, ты его не читала раньше, как же так? И я думаю, ладно, что-то я явно упустила. Но я согласна, увидела выражение, ну, как описание, да, Довлатова разных авторов, и Бродский на него сказал, что читать его легко, он как бы не требует к себе внимания, не настаивает на своих умозаключениях или наблюдениях над человеческой природой и не навязывается себя читателю. И я вот прям, когда это прочитала, я поняла, вот именно эти чувства у меня действительно это и вызывало. То есть он не навязывается, он рассказывает о себе, он приглашает меня как будто бы поразмышлять и просто обнажает себя передо мной. показывая, что ну вот так вот, я тебе не буду скрывать правду, вот смотри, я делаю вот это, вот это, вот это, ну как бы осудить тебе. Но при этом он как бы вроде и говорит, что судить тебе, но при этом он как бы, ну, все мы не без греха, и как бы точно ли тебе нужно меня судить?
Очень интересно. Наверное, потому что, во-первых, конечно же, очень разный, понятно, да, между нами поколенческий взгляд, да, я читал Довлатова еще в то времена, когда это считалось андеграундной литературой.
Так. Сейчас нас уже ничем не удивишь.
Его только тогда стали издавать. Он ведь, кстати сказать, «Заповедник» — это первое. Повесть, которую издали в России, вот Довлатовская повесть, да, которую издали в России. «Заповедник» в 90-х году выходит, да, я его примерно...
Ну, конечно, там юморит мощно. И как он выставляет всех людей, как он критично все рассказывает, и при этом вроде бы, они такие ценители, такие молодцы, а на самом деле, вот раскрывая суть, показывает, что вообще-то вы вообще не молодцы.
Молодежь. У него столько там любви к самым сирым и убогим, кого все там, значит, бьют и пинают и так далее. Ну ладно, поговорим еще вот о «Заповеднике», потому что у меня как раз с точностью да наоборот. Другое дело, что личность Бориса Алиханова, главного героя, да, повести «Заповедник», и он же, собственно, главный герой повести «Зона», в общем-то, мы попробуем разобраться, действительно ли это авторское альтер-эго, или Борис Алиханов все-таки литературный герой, которому Довлатов дарит свои, ну, какие-то факты своей биографии, да?
Вот. Многочисленные, я бы сказала.
Да, многочисленные, может быть, и нужно разобраться, какие, да, потому что как и когда это все происходит, насколько равнозначен герой, да, повествователь, а у Довлатова фактически всегда, очень редко, да, он пишет от третьего лица или от второго лица. Вот в основном это первое лицо, да, и мы как бы воспринимаем такого, этот новый сказитель такой, да, который вдруг попадает к нам, буквально сигает к нам с каких-то пушкинских, значит, времен, пушкинских, понятно, потому что «Заповедник», да?
Ну да.
Сразу ассоциации с Пушкиным, да, и с его повестями Белкина, которые, кстати, хочу сейчас перечитать. Вот. И, может быть, и стоит, кстати, повести Белкина и обсудить у нас в эпиграфе, почему бы нет. Вот. Так что давайте, друзья, присоединяйтесь, пишите, читали ли вы прозу Довлатова, какие вам конкретно нравится, не нравится, знаете, что называется, по чесноку, как говорит мой один знакомый писатель, говорить с вами, почему мы будем сейчас вот действительно там притворяться, что как притворяются многие герои «Заповедника», в любви к Пушкину признаются, да, что, знаете, вот эта фраза, набившая оскомину, вот-вот он сейчас появится из-за угла, да? Уже сразу вызывает, ах, да. Но я знаю одно, дорогие друзья, что вы совершенно искренне, замечательные наши друзья и наши слушатели, наши подписчики. Поэтому, друзья, не сомневаясь, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Этим вы тоже уже много сделаете, но не забывайте комментировать. Чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам попасть в общем-то, рекомендованные видео в соцсетях. Поэтому лайки, репосты и, конечно же, комментарии. Но вы также можете поддержать нас материально. Это сделать очень просто. В описании к этому эфиру, к этому видео вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, выбрать любую сумму. На самом деле это очень важно. То, что вы поддержите нас, позволяет нам продолжать наш эфир, позволяет нам говорить о литературе, открывать вам новые книги новых авторов и при этом, может быть, открывать и классические книги с другой стороны, с которой вы могли бы и не посмотреть на эти книги. Вот я сейчас, например, у меня тут лето с Дон Кихотом, даже пришлось чатик открыть по чтению Дон Кихота, вот, и оказалось, что, ну, для меня странно, я в 10 лет, например, Дон Кихот прочитал, и и утонул в этом романе, оказывается, он скучный. Я пытаюсь понять, где и в каком месте он скучный, и не могу. Вот разбираемся. Так что, друзья, давайте вместе разбираться. Сегодня мы разбираемся не в Дон Кихоте, а в нашем Сергее Данасовиче Довлатове и нашем все Александре Сергеевиче Пушкине, о котором много пишет Довлатов в своей повести «Заповедник». Так что, друзья, если вы хотите поддержать, то описание, ссылочка есть в описании к этому эфиру. Проходите, выбирайте сумму, и вы можете таким образом поддержать наш проект. Мы продолжаем про Сергея Довлатова. Что вы знаете про Сергея Довлатова, Элеонора?
На самом деле я прочитала немножко про его биографию. Вот, поэтому я, наверное, какие-то особенности его жизни не знаю, только то, что есть в интернете. Вот, это то, что он родился вроде бы в Уфе, по крайней мере, так было написано, что отец у него еврей, что он с детства уже как бы тяготел к писательству, что в 11 лет там вроде бы несколько его стихотворений было опубликовано. Запомнила, что несколько стихотворений он посвятил животным. Это я как любительница котов.
Цеческой живности.
Да-да-да, домашней живности. Вот такая, думаю, о, это интересно. Вот, что у него достаточно такая непростая, я так поняла, была все равно жизнь в плане того, что то, что ему нравилось, он этим занимался более серьезно, и это у него хорошо получалось, а вот по остальным предметам у него были тройки, и он прям не уделял этому внимания. Вот, и таким образом, когда он поступил в университет, он его не закончил, да, то есть его на третьем курсе отчислили, получается, за неуспеваемость. Вот, и мне было интересно вообще прочитать, наверное, больше о поздней части его биографии, чем о ранней. Вот, не где вот именно было его литературное становление, как он там что где публиковался, а именно было интересно прочитать про то, что, во-первых, у него личная жизнь была достаточно, я бы не сказала, конечно, что бурная, но как бы такая не одна любимая на всю жизнь, да, так скажем, вот, были у него разные моменты. Но для меня было, наверное, самое такое, я бы даже сказала, с какой-то степени больное, ну, знаете, такая болевая часть его биографии, это то, что он вынужденно эмигрировал, что он как бы не особо-то и хотел уезжать в Штаты, что если вот, как он описывает, что у многих это был какой-то культ, да, лучшей жизни, что они хотели перебраться, то у него такого не было, у него была очень сильная тоска по России, и, в принципе, если бы он дожил бы до распада СССР, то, мне кажется, он бы вообще с удовольствием бы вернулся назад, вот, и что он так очень тосковал. И по факту, действительно, большинство его произведений, они все написаны о русском человеке, да, то есть это не произведение писателя, который уехал, да, в другую страну с другим менталитетом, принципами и мышлением, и вот он начинает о них писать. Или там о своей жизни там. А он как будто продолжает жить в России хотя бы душой. То есть если он физически не там, то душой он там. И вот это, наверное, часть биографии для меня была прям, ну, довольно-таки такая болевая, потому что я прям переживала за то, что когда человек это делает не по своей воле, что по факту, ну, его вот эти резкие высказывания и его желание иронично и открыто обо всем писать вызвало вот КГБ, да, вот этим недоверие, что он понял, что ему спокойно жить не дадут, и ему пришлось уехать. Вот. Ну и что, конечно, пагубная привычка, да, которая по-разному с разных писателей, разные, точнее, писатели вообще по-разному описывают его эту пагубную привычку, да, что он, как бы, вот не знаю, называть его алкоголиком можно или нельзя, вот непонятно мне до конца, потому что даже, кстати, в произведении «Заповедник» он эту тему очень хорошо поднимает, вот, рассказывает. Мне даже, кстати, нравится, так забегая немножко вперед, про то, что он там говорит: вот мне всегда, говорит, легко удержаться, если это первая рюмка, а вот если я начал, то уже все, меня не остановить. И я такая думаю, ну это же правда так, ты как будто чеку снимаешь. Я думаю, ну люди, прочитайте Довлатова, прислушайтесь, вот как это происходит. Ну то есть, ну я прям вижу, что у него были свои, грубо говоря, демоны, да, с которыми он сражался, и при этом такая достаточно сильная тоска по родине, и все это, наверное, очень сильно ударило по нему, что в довольно, ну, раннем возрасте он умер, что, ну, это совсем же вообще ничего, то есть сколько ему, 49?
Да, 49 лет.
Ну, то есть это же совсем, ну, мало, то есть, ну, достаточно такое. Учитывая, что много где я читала, когда его биографию, все писали о том, что у него было достаточно сильное здоровье, да, что он был крепок, поэтому даже и алкоголизм не особо сильно на него влиял, поэтому он как бы о нем не сильно переживал из-за того, чтобы было крепкое здоровье. Но все-таки сердце не выдержало. Поэтому вот достаточно такая, знаете, местами трагическая биография, но в целом самое для меня было, наверное, вот интересное, это вот его тоска по России, потому что это напомнило мне Рахманинова и многих других, вот, кто вынужден был уехать, но душой все-таки оставался на родине.
Вот. Ну, в общем, достаточно вы рассказали, не буду. Если кто-то хочет, значит, почитать о Довлатове, то про него очень много написано. Петр Вайль про него писал, про Александра Генис, ножик, да, Сережа Довлатова, да. В общем, все, мне кажется, все, как все, ну не все, но многие из того поколения, Виктор Попов писал про Довлатова, да, то есть, ну, достаточно большое количество людей и по-разному писали. Я, в общем, сторонник всегда судить о писателе по тому, что он пишет, да, потому что, как говорил Тургенев, да, нет ничего лживее, как бы, прижизненных мемуаров. Да. Вот. Это очень важно. Давайте перейдем к повести «Заповедник». Друзья, пишите, читали ли вы Довлатова, какие книги, ну, вот, ваши отношения к тому, что писал Довлатов, как вы вообще оцениваете то, что писал Довлатов, и читали ли вы «Заповедник». Давайте попробуем поговорить об этой, мне кажется, действительно одной из самых важных повестей. Не зря именно «Заповедник», я уже говорил, в 90-м году стал первым текстом, который выходит в России. Да? В общем-то, Довлатов начинал с зарубежных, по сути, публикаций, и именно, в общем, благодаря вот этим зарубежным публикациям он в результате и эмигрировал. Да? Давайте, о чем это повесть, что там происходит с главным героем, что там за главный герой-то?
Вообще, идея, на самом деле, очень интересная, потому что повесть рассказывает о, можно сказать, непопулярном абсолютно писателе Борисе Алиханове, который переживает достаточно такую интересную серую полосу в своей жизни. Он устраивается экскурсоводом, получается, в музейный комплекс по пушкинским местам, и попадает он туда, потому что у него происходит разлад с женой, да, у которого, ну, у них есть совместная дочь, то есть его никто не публикует, он как писатель не состоялся, хотя пишет и хотя говорит о том, что ну, как бы очень важно заниматься тем, что ты любишь, и вот он приезжает туда, занимается вот этой деятельностью. Жизнь начинает постепенно вроде бы налаживаться, да, это вот я прям, если очень кратко, да, то есть он начинает общаться с местными экскурсоводами, да, выискивая, может быть, даже, вот самое интересное в книге – это диалоги, которые между, да, главным героем и различными другими персонажами, когда он пытается понять, а что это за музейные экспонаты, откуда они взяты, вообще, насколько они подлинные, и вообще, как они относятся к Пушкину. То есть вот, и интересно, что нам раскрывается персонаж, то есть если он вначале довольно-таки такой уважительный интеллигент, да, из Ленинграда, который переехал, но с алкоголической зависимостью. Но когда он начинает разговаривать со всеми остальными, вот если вначале была какая-то неприязнь к этому герою, то потом ты начинаешь его выделять и думать о том, что а он что-то здесь вроде кажется единственным более-менее нормальным из вас всех. Вот. И его жизнь как бы налаживается, но в этот момент приезжает его бывшая жена, да, которая говорит о том, что она хочет эмигрировать в Штаты, вот, и хочет забрать ребенка туда. И вот это как бы его внутренняя такая борьба, что отпустить, не отпустить, она зовет его с собой. Да, вот, очень интересно поднимается на самом деле тема тоже и семейных взаимоотношений, потому что, несмотря на то, что приезжает бывшая жена, она зовет его с собой, да, и говорит о том, что ты можешь отправиться с нами, что тебя здесь ничего не ожидает, не ждет. Вот, но он еще острее как бы ощущает, да, вот все свое горе, которое у него происходит, что вот, что ему как писателю нужно быть здесь, но при этом он любит свою семью, и как бы вот тема семьи, она очень так ярко прослеживается, учитывая, что книга начинается, точнее, повесть, да, начинается с слов моей жене, которая была права. Вот, это достаточно...
Это эпиграф, да, такой.
Да. Вот. Поэтому вот...
Освещение, вернее, так скажем.
Ну да, поэтому повесть это рассказывает вот о Борисе, о его внутренних переживаниях, о его духовных переживаниях, о том, что вот с ним происходит вообще, как он пытается выжить в этом мире, и как он пытается даже несмотря на то, что он оказывается вот в этих пушкинских местах, да, вот сравнение его с Пушкиным, это очень тоже вот интересно, как, можно сказать, выходят на первый план все проблемы, которые есть вот в советском обществе. Это же примерно 70-е годы, да, которые он описывает, что там происходит. Вот.
77-й год.
77-й год, да. Вот. И это прям очень чувствуется остро, вот, та атмосфера, да, те разговоры, состояние. Но, наверное, одно из самых интересных, ну, для меня лично было, это именно его разговоры вот с этими экскурсоводами, когда на фоне жизнеописания Пушкина и того, что он делает, он показывает, ну, грубо говоря, реалии наших дней. Ну, наших дней, я имею в виду тех дней, да, вот это 77-го года.
Ну, современности, в той современности, который жил тогда, да, живет его герой Борис Лиханов. Угу. Но вообще, на самом деле, здесь нужно действительно, скажем, немножко остановиться и подумать, знаете, вот над несколькими вопросами. Да? Во-первых, как устроена сама повесть «Заповедник»? «Заповедник» действительно повесть, в которую легко войти, очень легко войти. Это, знаете, в «Заповедник» легко входишь, как входишь, нравится мне эта метафора, как входишь, да, в холодные речные воды, там, озерные воды, да, в жару. Вот сейчас особенно это ощущается, там, в 35 прям ныряешь, и тебе хорошо, да, то есть очень комфортный язык. Uh-huh. И здесь очень-очень важный момент. Как вообще написана повесть? Какую роль там язык играет, как вы думаете?
Интересно, что там как будто иногда два рассказчика да, предстает. То есть у нас повествование вроде ведется от первого лица, то есть Борис Алиханов рассказывает о себе, но иногда он как бы возвращается в прошлое. Вот, и я еще, знаете, часть повести я прослушала в аудиоформате. Вот, мне было интересно послушать голос, потому что я нашла интересный такой аудиоформат, и там вообще голоса даже разнились, вот, когда рассказчики менялись, и это было достаточно по-новому, ты прочувствовал вот эти отдельные монологи, да, когда говорит главный герой. Вот, но не знаю, что вы там расскажете нам более подробно. Это, знаете,
как... Здесь, смотрите, здесь действительно язык играет огромную роль. Более того, язык у Довлатова является самым главным приемом. Да. Вообще всегда, когда я все время говорю, что да, там сам Довлатов, по-моему, писал, что, ну, например, там из тех, я не знаю, там, как вы думаете, вот кто повлиял, вот, читая ее, кто мог повлиять на Довлатова, на его стиль, на его прозу?
Вот. Ну, там же, по-моему, даже описано, что это Хемингуэй.
Ну, Хемингуэй, вот как раз у Довлатова в этом прикол, да. Всех, кого он выставляет, да, безусловно, Хемингуэя он уважал, это правильно. Конечно же, понятно, что он очень любил там американских новеллистов, он любил его Генри, он любил и Хемингуэя как новеллиста, кстати сказать, Довлатов его любил именно новеллы Хемингуэя, нежели вот...
Так он еще и сравнивает же себя с ним непосредственно в произведении, когда у него вот происходит вот эта ссора с женой, и когда она говорит, что типа тогда, раз уж у тебя вот такие вот разные есть нехорошие привычки, то хотя бы ты должен быть таким же гениальным, как Хемингуэй. То есть, мне кажется,
да, ну, как бы привычки есть, а гениальности не присутствует.
Да.
Вот у тебя половина хотя бы есть от Хемингуэя. Ну, там, конечно, Джон Апдайк, вот Уильям Фолкнер, Джон Дос Пассос, вот все эти, Томас Вулф, да, все, в общем-то, американские писатели, которых любили шестидесятники, и, безусловно, это вот наши, это Юрий Олеша, Аркадий Аверченко, вот все Серебряного века, Булгаков, ну, Бриуты, Даниил Хармс, Введенский, Николай Заболоцкий, но для него вообще сам... Значит, сам Довлатов очень-очень интересно прописал про это, про русскую литературу и влияние. И там понятно, вот чье влияние наиболее сильное. Конечно же, это Зощенко и Чехов. Да? Это, ну, прям читается в стиле, в языке Довлатова. Например, Довлатов писал: «Можно благоговеть перед умом Толстого, восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова». Угу. Да, это чувствуется. Довлатов на самом деле очень долго работал. То есть он начал в 1977 году работать, и только в 1983 году книга выходит в Америке из печати. Да? То есть он публикует эту книгу. Все, что пишется просто, очень тяжело на самом деле пишется. Я хочу сказать, вот я встречался с людьми, которые считают, что расскажешь писать легко, пишущие обычно люди так говорят, да. Именно потому, что не работают. То есть люди думают, что рассказать историю – это и есть написать рассказ. Это не так, да. И по вот этой легкости и простоте Довлатова это чувствуется, да. Потому что тут очень видно, как Довлатов работает с языком. С языком он работает невероятно, да. Невероятно работает с языком, потому что... описание, да, ты видишь, например, Довлатов добивался легкости, знаете как, он добивался, чтобы в предложении заглавные буквы, ну, начальные буквы не повторялись слов, которые есть в предложении. Да? То есть вот, ну, представь, чтобы не было в одном предложении, не было не, там, двух букв на букву А, двух букв на букву П. То есть вот там искусственно добивался такого эффекта, да, разговорного эффекта, причем у него совершенно замечательные описания, да, и если, значит, если я найду потом, да, значит, там есть совершенно замечательное, мне кажется, вот это описание как раз вот, пожалуйста, я нашел замечательное описание, значит, брат жены Тани, Татьяна, в жизни это была Елена Довлатова, да, над утесами плеч возвышалось бурое кирпичное лицо, купол его был увенчан жесткой запыленной грядкой прошлогодней травы. Лепные своды ушей терялись в полумраке. Форпосту широкого прочного лба не хватало бойниц. Оврагом темнели разомкнутые губы. Мерцающие болотца глаз, подернутые ледяной кромкой, вопрошали. Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу. Да? Ты сразу же представляешь этого человека абсолютно, да, точно. И в этом стиль Довлатова. Он привлекает этим языком, и он привлекает как раз разговорностью. Вся проблема в том, что у Довлатова главная проблема в макроистории, в большой истории. Да, вот истории конкретного Бориса Алиханова, который в начале повести, мы видим, приезжает в Михайловское, вот эти пушкинские горы, да, и в конце мы видим, как он уходит в запой, потому что он не справляется с этой жизнью. Да. Вот, и как он прячется в своей квартире. Вот это, кстати сказать, изоляция от всего мира очень-очень показывает его надлом внутренний. Да? Но история, макроистория, там есть действительно такие вещи, которые ты очень много, может быть, претензий к макроистории. Там незаконченности, слишком много многоточий. Вообще Довлатов любил многоточие, он не любил точки, он не любил вот завершенности, да? Он считал, что незавершенность...
Если мы говорим о рассказе и о чем-то таком, мы если все-таки называть эту повесть автобиографичной, то тогда... А какие?
Не автобиографичной, конечно. Да?
Ну, понятно, что не автобиографичной. Хотя бы проговорились тут о том, что вот Таня – это Елена. Но суть...
Он говорит, вот в этом вся штука. Вот это для меня вопрос. Автобиографична ли она? Идентичен ли Борис Алиханов, Сергей Донатович Довлатов?
Ну, мне кажется, он, знаете, это как можно сказать автобиографично, частично, так же, как можно сказать, что он просто наградил, да, своих героев частью своей истории. Потому что, если уж так взять, то очень много, что он дал из своей истории своим героям, даже в плане внутренних каких-то переживаний и внешних действий. Вот. Но когда читаешь и... Ну, язык, понятно, да, ты чувствуешь вот эту легкость в плане разговорности, и что это действительно сложно передать, потому что как раз-таки как, о каких точках, да, вот если возвращаться, о каких точках может идти речь, когда человек рассказывает историю без конца, то есть там нету завершения по факту, то есть когда история
там заканчивается... Там очень великолепные микроистории.
Да. Да, история заканчивается на очень хорошей фразе, на том, что мы встретимся, если ты нас любишь. Ну, как бы, извините, но это очень круто.
Ну, и размышления главного героя о рае, что это, там будут вот те любимые люди, и это будет встреча с любимыми людьми, да. Вот так он понимает рай, по крайней мере, да. Понятно, почему вот все это происходит. На самом деле, если говорить, ну, про, мне кажется, язык много поговорили, заповедник. Почему заповедник? Что происходит с героем Борисом Алихановым в заповеднике и почему для Довлатова так важен, собственно говоря, место повествования, да?
Ну, я поняла, когда я читала, я поняла, что заповедник у Довлатова – это не вот это место конкретное, где вот собраны вот эти все исторические, да, какие-то личные вещи Пушкина, да, или не его личные вещи, которые они там надумали, что это его личные вещи, что это не музей, грубо говоря, да, что все-таки заповедник – это такая некая зона очерченная, где находятся вот эти люди с... Но я бы сказала, каким-то неким узким кругозором. Вот. Потому что когда ты читаешь... То есть что ты ожидаешь увидеть, когда приезжаешь в заповедник? То есть когда вот тот рассказывает герой, что он едет в этот заповедник, и там вот эти все люди, которые восторгаются Пушкиным, да, и они вот все вот его так любят, и все. Но в результате ты видишь, что они воздали какой-то культ мертвому образу поэта. То есть это не... эрудированные, образованные люди, которые хотят рассуждать на эту тему. А это такие ограниченные люди, которые пытаются взять вот эту общую идею, да, и они ее просто пропихивают дальше. Я просто прочитала отдельную статью, где Довлатов пишет о Пушкине, да, то есть вот об этой поэзии. И вот он вообще там говорит о том, что литература в России, она вот, ну, как бы очень популярна и пользовалась вот уважением, а что писатель воздвигался в рамках некого даже пророка и некоторого деятеля. И вот о Пушкине он как раз-таки так и писал. Он говорил о том, что его ввели в какой-то вот, ну, некий ранг, да, то есть он говорит, величайшего русского поэта, да, он олицетворял все, то есть... эта личность творчества канонизирована. Вот эта вот фраза меня прям убила, что он говорит, он абсолютно, говорит, канонизирован, его именем названо все. То есть мы как бы вроде бы берем человека, делаем из него какой-то культ, говорим, вот он какой прекрасный, замечательный, хороший, забывая о том, о чем он вообще на самом деле рассуждал. Ну, то есть он там приводит пример там, о том, как говорит Пушкин о нравственности, да, то есть о чем вы говорите. То есть там же очень показательна беседа, когда ему постоянно все задают вопрос, любите ли вы Пушкина? И вот он каждый раз такой, что
там
значит...
Там есть совершенно пронзительная, кстати, сцена насчет любите ли вы Пушкина, да, да, когда уже там допрашивает методист, да, Людмила, Марьяна Петровна,
Марина, да,
допрашивает, да, и... спрашивает, вы любите ли вы Пушкина, он там сначала взрывается, она говорит, ну, и все-таки, да, он, значит, начинает описывать Пушкина, это Ренессанс, это вот Гёте.
Да-да-да, это очень
при
было.
При чем здесь Гёте? Он говорит, да ни при чем, окончательно записывался я. Гёте совершенно ни при чем, и Ренессансом звали лошадь Дон Кихота, который тоже ни при чем. И я тут, очевидно, ни при чем. Успокойтесь, прошептала Марьяна, какой вы нервный. Я только спросил, за что вы любите Пушкина? Любить публично скотство, заорал я. Есть особый термин в сексопатологии. Дрожащей рукой она протянула мне стакан воды. Я-то отодвинул его. Вы сами-то любили кого-нибудь? Когда-нибудь? Значит, не стоило этого говорить. Сейчас она зарыдает, крикнет, мне 34 года, я одинокая девушка. Пушкин – наша гордость, выговорила она. Это не только великий поэт, но и великий гражданин. Да, и вот это то, что он должен был сказать. На самом деле заповедник – это не просто какое-то место, где собраны какие-то люди. Да? Заповедник – это жизнь, это метафора жизни, в которой задыхается герой. Задыхается он от чего на самом деле? Какие самые яркие герои там?
Где? В заповеднике?
В заповеднике.
Ну, получается, ну, сам вот главный герой плюс...
Он не самый яркий герой, да.
Мы
просто видим его сарказм и сочувствуем ему, да. Самый яркий герой – это Татьяна, его жена.
Да? Да.
Которая уезжает, да, которая единственная реальная, честная, надломленная.
Причем она и разговаривает с ним так же, честно. Ну, как бы, не прикрывая ничего, все называя своими именами. И когда он начинает романтизировать или говорить... более, как бы, можно так сказать, высокопарно, она его снова опускает на землю и говорит, это просто слова, это просто дела.
Ну, как да, бы он... Михаил Иванович, у которого он живет, алкоголик, да, и вот как бы почему, когда люди становятся... алкоголь ведь это способ, это как бы, я сразу говорю, что я не являюсь, не оправдываю, да, алкоголизм, да, но для героя алкоголь это способ остаться правдивым, ну, грубо говоря, сбежать, да, потому что таким образом не нужно притворяться, ведь он начинает притворяться, как и все, начинает водить экскурсии, делать... значит, она же говорит, между разными сценами, да, разными помещениями надо как-то делать переход в другое.
Да,
Я вижу, нам здесь тесно, давайте пройдемте дальше. Да, таких фраз, да. Но здесь на самом деле заповедник, и вот там
что...
говорят... Там ведь все говорят такими какими-то фразами из школьных сочинений. Да, вот чувствуется вот это, чувствуется, и они, когда они начинают быть реальными, когда они выходят из себя.
Но там же тоже это хорошо показывается в плане того, что они не хотят никто мыслить вообще. Он же даже это описывает, что люди приходят в этот заповедник не для того, чтобы услышать какую-то информацию, а многие там поставить галочку. У них же там целые есть группы, о которых они рассказывают, что если приехали эти, они хотят сделать вот это. Если приехали эти, они зададут вопросы вам такие. А когда он вообще в первый раз перепутал и начал читать стих Есенина и вообще рассказывать про Есенина, и ведь никто не сделал никакую оговорку, никто не понял.
Да, ты живая еще моя старушка, да, там про
Да, да, да. И он такой, типа, я понял, помнишь, что на середине я говорю что-то не то. Да. А люди абсолютно как бы спокойно слушают, типа, да, вот сильно жалко человека. И ты думаешь, что происходит? Мне кажется, это как тоже основная идея этого заповедника, что люди там, ну, показывается, что проблема, они не хотят мыслить, да, то есть они не хотят думать. Ну, это
здесь вот, и вот эта косность, собственно говоря, здесь чем на самом деле, почему главный герой Борис Алиханов мучается?
Почему мучается?
Да. Главное его мучение в чем состоит?
Но ведь он сам себе тоже честно не может ответить.
Да не, он отвечает. Там есть.
Ну, как сказать? Он отвечает только в конце, как мне кажется, когда жена его ставит уже перед фактом непосредственно. Когда у него... Ну, по крайней мере, у меня было так.
Здесь, ну, как бы Борис Алиханов мучается из-за того, из-за чего и мучился Довлатов. Он не может публиковаться. Публиковаться он не может, потому что он писать в тексте не может так, как он делает экскурсии. Да? То есть он пишет так, как он хочет писать. То есть он, литература для него, как и для Довлатова, да, это единственный, знаешь, такой самый главный смысл жизни. Он об этом говорит со своей женой часто, да?
Ну да, это я помню, да.
И здесь как раз, ну, там интересно, Сергей Довлатов не дожил до вот кризиса отношения к литературе. Он стал известным писателем там, в Америке, его книги публиковались. Когда он переехал в Америку, три его рассказа в «Нью-Йоркере» опубликовал. Да? То есть вот, ну, вот пожалуйста. Да? И в одном из интервью он там иронично заявил, он говорит, оказывается, у меня есть и семья. Да? То есть вот вся жизнь в литературе, он вдруг видит, что она не заканчивается литературой.
У меня тогда возникает вопрос. Если вопрос в том, что он не мог печататься, но является ли это, ну, вопросом более глубинным к тому, что он хотел печататься для него, да, именно в России? Потому что по факту он мог печататься. Ну, то есть ему же даже жена говорит о том, что ты можешь печататься, но как бы это будет за рубежом, то есть там. Но он не хочет туда, он хочет оставаться.
Это здесь другой вопрос. Вот вопрос идентичности писателя, да, и если говорить про Довлатова, я глубоко убежден в том, что без России не существует Довлатова. Да? Угу. То есть вот он как бы уехал, но не уехал, как и многие там писатели. Да? Например, Набоков уехал и уехал. Ему как-то вот, ну, значит, такой человек вселенной, да, такой универсальный. Бродский тоже смог уехать, да, то есть он, как бы, несмотря на то, что он писал все равно на русском языке. Но вот Довлатов – этот человек, который, все его, по сути, главные произведения здесь, да, у России. И другой вопрос, да, вопрос идентичности своей как русского человека. Довлатов для этого очень важно, да, и Борису Лиханову это очень важно. Именно поэтому все ему советуют, да, как бы там, мол, есть возможность уезжать, а он не хочет. То есть для него это противоестественно. Да, для него он не понимает, зачем. Но другое дело, что он не может публиковаться здесь, да, и для него важно здесь публиковаться. И я уверен, что Сергею Донатовичу важно было, чтобы его признали на родине, он не дожил до этого, да, до своей публикации. Но, мне кажется, это как раз еще один момент. И поэтому все то, что происходит в заповеднике, и заповедник-то, он воспринимает жизнь как такую декорацию, вообще как ложь. Да? То есть у вас и портрет Ганнибала, а это, кстати, действительно так было. Да? Юрий Нагибин, Сергей Семенович Гейченко, в общем-то, директор заповедника Михайловского, Пушкинский город, да, значит, он-то как раз и был известен тем, что там не было реально ничего, потому что сначала после революции его разорили, а потом еще война добавила, да, и восстанавливали, там никакой аллеи Керн-то нету, поэтому проходится главный герой, что там ничего, собственно, подлинного нет. И вот эта вот подмена подлинности суррогатами, да, когда ему говорят, здесь воздух, которым дышал Пушкин, здесь, значит, здесь природа его ровесница, да, там вот окружающие ландшафты. Понимаешь, что и ландшафты уже не те, потому что зайди ты в село, и ты увидишь эти ландшафты, которые далеко не пушкинские. Да? Вот и здесь, мне кажется, повесть как раз об одиночестве человека, и она невероятно смешная, ироничная. Тому много мест, когда ты там, особенно там про Потоцкого, да, вот этого графомана, который писал, и там он там, значит, допускал там какие-нибудь фразы типа «В октябре Мишутке кануло 13 лет», да, или там «Да будет ему земля прахом», кончил свою речь Одинцов, «Несуйте мне белки в колеса», и так далее. Понимаешь, что это графомания, и в литературе, вот это то, что беспокоило там Алиханова, да? Что и в литературе все не так, как надо, то, что и в церкви все не так, как надо, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Давайте подведем итог. Итак, как вы думаете, вот стоит прочитать прозу Сергея Довлатова, и почему? Порекомендуете ли вы своим знакомым друзьям прочитать или нет?
Ну, это, знаете, всегда такой вопрос, когда говорят, стоит ли не стоит. Ну, конечно, всегда стоит. Почему? Потому что все равно даже то, что мы рассказываем, это вот наши переживания, да, это то, как мы увидели, потому что каждый все равно читатель увидит что-то свое, да, ну, почувствует что-то свое, особенно если есть какая-то и проблематика так вообще вдвойне, вот, но читать стоит, потому что, опять-таки, наверное, злободневные проблемы, описанные с таким юмором и с такой иронией, вот это ты не часто встретишь, потому что обычно это описывается либо все очень драматично, либо трагично, либо слишком комично. А здесь и честно, ну,
значит,
и хорошо.
Значит, стоит, я объясню, стоит прочитать просто потому, что это Сергей Довлатов, это замечательный язык, и он писал, в общем-то, о тех вещах, о которых мы задумываемся. Другое дело, что мы можем дать другие ответы на вопросы главного героя, а важно это просто потому, что это нам помогает быть правдивыми с самим собой и не допускать лжи, ведь и в церковной жизни мы очень любим красивые фразы, ничего не значащие для нас. Поэтому, друзья, читайте хорошую прозу, и каждый понедельник, 16:00, присоединяйтесь к передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.